Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Все так. Я спросил вас полчаса тому назад, кому из великих современников Сервантеса, писателя, драматургу, поэту, написавшему более 2500 пьес, 2200 вернее, на плюс еще поэтические произведения, принадлежат слова «хуже Сервантеса писать нельзя». И абсолютно верно, абсолютно большинство ответило, что это Лопе де Вега, что это наша собака на сене. Знаменитая... Великий ревнивец?
Безусловно.
Великий ревнивец Лопе де Вега. И победители наши получают двухтомник Сервантеса, хитроумный Идальго, Дон Кихот Ломанческий, издательство Аст Москва, а также сборник Дон Кихот в России, издательство Рудамина Москва. Следующие наши слушатели. Николай, чей телефон начинается на 869, Александр 434, Александр 798, Георгий из Екатеринбурга 906, Виктор 206, Андрей 470, Ольга 337, Семен 328, Лена 170 и Антон из Азова 631.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Дон Мигель де Саведра Сервантес ранен тяжело, рука не действует в битве при после Лепанто, остается на военной службе, получает увеличение жалования, принимает участие потом в экспедиции на Корфу, захват Наварина, оккупация Туниса,
все-таки
гарнизонная служба Неаполь, Генуя, Палермо, Мессина.
Все-таки он собрался домой. Собрался домой на корабле «Эль Соль», имея все права, обязанность служить, но все-таки домой надо попасть на родину.
Через 4 года.
Да. И корабль «Эль Соль», «Солнце», он вместе с братом Родриго. Все, впереди счастье, увидит родных после тяжкой службы. Ну, не знаю, насколько он удовлетворен, наверное, неудовлетворенность он чувствует, хотя при Лепанто турки, османы впервые были разбиты европейцами, остановлены, но полного переворота в их сложнейших взаимоотношениях на Средиземном море Востока и Запада, конечно, не произошло, потому что через 10 лет Сервантес опять будет участвовать в битве с турками. Но сейчас он плывет домой, и кажется, все чудесно. Но корабль, как в современных приключенческих фильмах, захвачен пиратами. Пираты из Алжира. Кто такие? Что это такое? Алжир – такое некое царство-государство в это время пиратского свойства, формально вассала Османской империи, а в общем сборище всякого сброда. Вот там сброд жил и процветал, как в самых колоритных пиратских фильмах. И туда прибывает Сервантес вместе с другими захваченными пленниками. Чем живет этот сброд? В том числе торговлей. Выкуп. Все это так современно звучит. Боже, так мало новостей под этим солнцем. И что погубило Сервантеса? Почему он провел долгих 5 лет, более мучительных, чем для многих его сотоварищей? Его погубило то, что, по идее, должно было быть счастьем. У него были рекомендательные письма при себе, в частности, от Хуана Австрийского, и где воспевали с его доблести рекомендательные письма на родину.
Королю,
эти жадные, королю, эти жадные пираты вообразили, что вот она, знатнейшая, а значит богатейшая птица, которая попала в их силки, и что его за рядовой выкуп они не отпустят ни за что.
Его брат попал вместе с ним.
И брат Родриго, они вдвоем в плену. Рекомендательные письма стали губительным. Плен был мучительным. Это были муки плена.
5 лет.
Это не придумка, это не символическое пленение. Часто спали в оковах, там были смены некоторые этапов и мест, но часто спали в оковах, подвергались всяческим издевательствам. Его отец, заложив все, тот жалкий клочок земли, который он имел, все, что он имел, предложил пиратам выкуп за 2 его сыновей. Отдав все и став совершенно супернищим, они рассмеялись и сказали: «Здесь разве что за 1». И дальше мы можем не особо мучиться, что сделал Мигель. Мигель сказал: «Конечно, Родриго отправится
младший
домой.
Брат.
Конечно, младший Родриго. Брат. А я останусь». И провел еще, вот чтобы набралось полных, 3 с лишним года в этом ужасном плену. Он становится вдохновителем и организатором побегов. Его дух несокрушим. Он соответствует его облику, его лицу, его внутреннему ощущению воина. воина-романтика, писавшего стихи, сражавшегося при Лепанто. Все соответствует, его поведение находится в полной гармонии с его идеями. Он организовывает побеги, один, другой, заговоры, находит людей, которые готовы за деньги, за что-то, им попробовать помочь. И каждый раз какой-нибудь срыв, чаще всего предатель. Да, ну... Предатель, который выдает его и всех организаторов, а схваченный Сервантес всегда говорит: «Я один. У меня не было сообщников. Это был только я». Те, кто помогали побегам, в следующем, допустим, побегу, были такие благодетели, христиане, относительно состоятельные, которые давали деньги на то, чтобы вызволить пленников. Но они пугались, что если будете схвачены, вы нас выдадите. Сервантес холодно и отстраненно говорил так, что обладал, видимо, невероятной силой внушения. Они верили: «Я не выдам. Если меня даже разрежут на куски, ваши имена никогда не будут известны». И они продолжали помогать. А подтверждением вот этой какой-то мистики его личности, магии его личности, является отношение некоего Гасана Паши, злодея, свирепого, рабовладельца, к Сервантесу. Он испытывал что-то мистическое, какое-то чувство к нему. Он несколько раз призывал его для того, чтобы вынести свой приговор после очередной затеи с побегом. Какие были приговоры? Выколоть глаза, посадить на кол, отрубить голову. Вот выбор такой.
Отрезать уши.
Да, вот отрезать уши. И каждый раз он шел с готовностью, что это будет. И стоило Паше этому посмотреть на него, вглядеться в эти его глаза, которые сегодня с портрета на нас так смотрят удивительным образом, он говорил: «Нет, пусть живет в плену, в цепях, в оковах». А потом даже заявил: «Пока этот испанец вот здесь у меня в плену, мои богатства, мои корабли, моя земля будут в безопасности». Это что-то образовалось мистическое.
Я должен сказать, что вот была одна попытка побега в 77-м году, 1500, конечно, в 77-м году, тоже вот вы говорите, мистическое, есть просто...
Есть
доказательства того, что все сообщники Сервантеса, которые были менее виновны, значит, они были выведены все на площадь, включая Сервантеса, значит, улюлюкала толпа, естественно, значит, и расправа была такая: им сначала отрезали уши, потом повесили. Но вдруг Гасан Паша сказал: приковать Сервантеса на 5 месяцев в каменном полу в одиночной камере, это будет наказание. Толпа начала протестовать. Начала протестовать против Гасан Паши, что, в общем, невозможно. Необъяснимое решение.
Никто никогда этого не объяснил.
И тогда Гасан Паша поднял руку и сказал, и 100 ударов плети. Это на все на что я пошел. Почему? Почему все сообщники, которые играли гораздо меньшую роль в организации побега...
Это объяснить нельзя. Я бы сказал так, это просто надо запомнить. Что была у этой личности, ведь он только подходил к тому, чтобы начать писать Дон Кихота. Он еще не писал никакого Дон Кихота. И благотворители в итоге выкупили Сервантеса. Это не помешало ему еще раз, спустя 10 лет после Лепанто, в 1581 и 1582 годах, сражаться у Азорских островов с одной рукой, не юному, пережив эти муки плена, эти страдания, физические в том числе, несокрушимый дух, несокрушимый характер. Надо немножко сказать о его личной жизни. После
Самое время.
Была ли она у него? Была. Прославившись еще раз сражением Азорских островов, овеянной романтикой этого плена, мифы, легенды все-таки пришли. Этот легендарный человек появляется в Испании, в том числе в кругах аристократии, дамы от него восхищение. У него происходит в 80-е годы некий роман с некой очень знатной дамой. От романа рождается дочь Изабелла. И он всю жизнь, он, а не дама, растит эту Изабеллу и заботится о ней в силу своих небогатых возможностей.
Единственный ребенок.
А 12 декабря 1584 года он все-таки вступил в брак с Донной Каталиной, вот с Медиана, тоже из такого же знатного, значит, и такого же нищего рода.
Да, ему было 37, ей было 19. Да? Полностью ее звали Каталина де Паласио Салазар и Возмездиана. Тьфу.
И все-таки Дон Кихотский поступок. Что он сказал относительно брака? Это потрясающе, очень маленькая цитата. «Один древний мудрец, — писал Сервантес, — говорит, что в целом мире есть только одна прекрасная женщина, и советует каждому мужу для его спокойствия и счастья видеть эту единственную женщину в своей жене». Он так и делал.
Ну, действительно, род был небогатый. Я сейчас просто хочу сказать, что она получила в приданное. Обратите внимание, да? Да? Два знатных рода. Он известный, да? Не очень богатый, но известный.
Да ничто не получилось.
Да, ничего, да. А, два матраца, подушку, две лестницы, две кастрюли, два кухонных горшка, статуэтку Девы Марии из алебастра, статуэтку Девы Марии из серебра, изображение святого Франциска, распятие, 6 мер муки, 45 кур, 4 улья и небольшой участок земли, засаженный виноградниками и оливковыми деревьями. На сумму 5000 реалов.
Как ничего. Тут не вспомнить про те пуговицы?
Да.
Еще раз у него эта тема пуговиц возникала, что как волнуется нищий дворянин, вдруг заметят, что одна пуговица у него деревянная, другая стеклянная, третья из металла. Это позорище страшное. Но купить одинаковые пуговицы, а это товар для него дорогой, он не может. И здесь-то приближается Сервантес к тому, чтобы начать писать свое великое произведение. В общем-то, в такой трудной ситуации жизни. Ему уже близко 40, чуть за 40.
На 16 века это
калека,
старость.
Семью не обеспечивает, сестра на его обеспечении, дочь Изабелла, вот эта внебрачная.
Семья своя.
Жена. И они нищие. Женщины шьют одежду по заказам богатых людей. Потому что прокормить их своим литературным трудом он не может. Он пытается. Он пишет произведения не Дон Кихота. И все они не пользуются спросом. На манеры античного театра пишет нравоучительные пьесы. Где-то на задворках организовывает в Мадриде этот маленький театр. Он бездоходен. То есть тяготение к театру, вот это в детстве заложенное, остается. Он пишет нравоучительные пьесы на манер античности, чтобы публика пришла на спектакль. Вот актеры расскажут благородные вещи, и публика облагородится. Да. Когда говорят иногда, не надо его сравнивать с Дон Кихотом. Может, и сравнивать не надо, просто он и есть в другом обличии. Он в Дон Кихоте замаскировался. Как это случилось, что он начал эту маскировку? Он был посажен в тюрьму, и там нашел место и время на 3 месяца. Начать писать Дон Кихота.
А скажем только, что он, король ему дал все-таки государственную службу собирать... налоги.
Оскорбительную для гуманиста службу.
Да и такая-таки,
быть мытарем, да. Опять-таки, да. Гуманист. Ведь он гуманист. Гуманизм в наикатоличнейшей стране – это очень сложно. Взывать к милосердию в царстве инквизиции ненормально. И вот ему дают должность, единственную, которую ему предлагают. Сборщика налогов. Выколачивай, в том числе из бедняков. Выколачивай, забудь о своем милосердии. И вот не довыколотил кое-где.
Да.
Оказался,
недостача.
Там нечестный кассир, еще что-то, не доколотил. Недостача.
Да.
Со всяким другим могло обойтись. Ну, заплатил бы он это.
Да.
Готовы были принять эту мелкую сумму. Но у него этой суммы нет. А еще с другой стороны, из богатого и жадного монастыря выколотил то, что монастырь не хотел платить. Боже, как же несовременно он поступает.
Насколько же не себе выколотил.
Духе, да, не в духе 16 века в Испании. Перед монастырем надо присмыкаться, на бедняков надо плевать. Он делает все наоборот. Монастырское братье так озверело и освирепело, что посмело его отлучить от церкви, человека глубоко верующего, который закончит свои дни членом ордена францисканцев.
Да.
Его отлучают от церкви. Это просто в бессильной злобе, как говорится. Да. Ах ты честный, но мы своими средствами, своими, предоставленными нам от имени Господа, как бы. И вот он в тюрьме за недоимки, и там начинает писать Дон Кихота. Что это такое?
В тюремной стены вдохновляет.
Сколько написано о Дон Кихоте, сколько всего. С ума сойти, это все прочитать, и сам сойдешь с ума, как якобы сошел с ума этот самый Идальго.
Да.
Официально, открыто, прямо пишет Сервантес, что он решил сочинить. Веселую пародию на рыцарские романы. Все, он ставит перед собой эту скромную цель. Как если бы сегодня кто-нибудь придумал написать веселую пародию на дамские романы. С цветочками-василечками, сердцем, нарисованным на обложке и пронзенным стрелой, обливающимся кровью. Вот пародия на нечто несерьезное, устаревшее, глупое. Пора перестать бредить. За этим глупым серьезные соображения, о которых вы уже намекали, Алексей Алексеевич, совершенно справедливо. Испания отстала, закопошилась на феодальных нормативах, в то время как в других странах Западной Европы все это кончилось. Отчего это с ней случилось? Да из-за американского золота. Потому что испанцы оказались первыми в великих географических открытиях. А почему оказались первыми? Да потому что 500 лет реконкисты. Они за 500 лет привыкли жить, непрерывно колонизуя, осваивая новые земли. Когда дошли до геркулесовых столпов, куда дальше идти? Дальше море и океаны. И они поплыли по морям и океанам. Много тут причин, но это в упрощенном виде примерно так. И этого золота столько, что в то время как в Англии назревает промышленный переворот, во Франции тоже большие усовершенствования в мануфактуре, сукноделии, Голландия вообще уже живет в капиталистическом производстве. Здесь богатые землевладельцы пасут своих овец, объединение дворян-скотоводов под названием «Место», у нее привилегии, они ведут нерациональное хозяйство, но защищены королевскими патентами, в образе Идальго, Дон Кихота, который мечется среди этих ветряных мельниц, есть и образ Испании, отставшей от века очень сильно. Но есть там и другой. Есть образ самого Сервантеса, который со своими благородными призывами, устремлениями, то смешон, то ненавистен. И так он начал писать. Ну все, сейчас будет, наконец, счастье? Ну должно же случиться счастье. Потому что роман пошел.
Да, сметали с прилавков. Да, да,
конечно. Он понравился. Кто-то не самого там далекого ума смеется. Смеяться над Дон Кихотом странно, разве что сквозь слезы. Но кто-то смеется, кому-то показалось, что это правда забавно, что он мельницы путает с врагами, с чудовищами, бурдюк проткнул, думая, что это дикий вепрь, оттуда вместо крови полилось вино, заступился за избитого пастушонка, так в ответ его избили еще больше, освободил каторжников, сочтя их невинными пленниками, которых ведут, ну, допустим, в алжирское рабство. Они его и поколотили. Ах, как смешно! Не смешно, трагично. Понимал ли он сам это? Я думаю, что да, но не так, как мы понимаем это сегодня. Он пытался за иронической улыбкой вот этой спрятать истинные страдания. Как мне кажется, призывал смеяться для того, чтобы не плакать. Высказывал благороднейшие вещи. Ну, например, из наставлений Дон Кихота для Санчо губернатора. «Пусть слезы бедняка найдут в сердце твоем больше сострадания, чем дары богатого. Когда придется тебе судить виновного, смотри на него, как на слабого и несчастного человека». Если начать говорить это абсолютно всерьез, без малейшей отстраненности, ну точно скажет сумасшедший. Может быть, лучше и сказать, что Идальго-то слегка свихнулся. Когда-то в одной из пьес Шварца, сейчас точно не скажу, в «Драконе», притворяющийся безумным бургомистр говорит: «Люди, возлюбите! Я сошел с ума, я сошел с ума! Люди, возлюбите друг друга!» Вы чувствуете, какой бред? Это также маскировался Шварц. И вот здесь эта маскировка. Он безумец, он выпал из рассудка. И потому такие благородные вещи на всякий случай, чтобы не побили, он высказывает под флером этой самой иронии. А что происходит в жизни? Все-таки вот она, слава. Вот она. Значит, сейчас придут и деньги. Книги летят. И вдруг, за 7 лет до смерти Сервантеса, некто, тот самый, о котором я уже упоминала, аноним, пишет и издает под своим именем продолжение Дон Кихота, в котором поносит Сервантеса. А цех его коллег, драматургов и поэтов во главе с баловнем судьбы Лопе де Вегой, да, очерняет, да, всячески литературный стиль, качество Дон Кихота. От чего? Да, от ревности же, конечно. Лопе де Вега, безусловно, был талантливым человеком. Наши слушатели его знают, это очень хорошо. Некоторые его пьесы шли у нас. Но ведь сравнить их масштаб и Дон Кихота нельзя. Но раз он был талантливым человеком и хорошим литератором, он видел, что такое Дон Кихот. А если не видел, то чувствовал и сдержать свою ревность не мог. Итак,
нельзя писать хуже Сервантеса.
Это ужасно.
Худший писатель.
Это унижает Лопе де Вега. Да, он понимал. 1000 пьесок.
Да.
Таких пьесок тоже и Сервантес-то написал десятки, а может быть сотни. Но они канули. Ну, у Лопе де Вега проскочили несколько штук, остались. Но числом-то здесь не возьмешь. А создать вот это ощущение, которое исходит от Дон Кихота, это величайшее искусство, мастерство, непередаваемое. То ли смеяться, то ли плакать, так многие поколения людей воспринимают эту совершенно гениальную вещь. И все-таки удар был страшным, когда вышло это фальшивое продолжение, где его откровенно оплевывали, и Сервантес должен был бы, кажется, от горя умереть. Он был воин. Вот он был воин и на поле брани, и в жизни. Он просто скорее дописал свою вторую часть. Слава этому плагиатору! У меня такое ощущение, что он мог бы ее и не дописать. Он уже болел. Он плохо себя чувствовал. У него было столько всяких проблем житейских. Надо думать о хлебе насущном. И тут он воин. Он снова, у него снова правая рука готова к бою. Он где-то писал, что, лишив меня левой руки, Бог заставил мою правую трудиться сильнее и сильнее. Он мобилизовал свою правую руку, и как воин он заканчивает эту вторую часть в упрек и прямо пишет о плагиаторе, навсегда его заклеймив, что он о нем думает, насколько примитивную штуку этот написал человек. Угу. Публика разобралась. Редкий случай.
Вот редкий случай.
Расхватывали подлинного Дон Кихота, да. А он сам уже эту публику-то и воспитал. Сервантес, конечно, сопоставим с Шекспиром и Рабле, своими современниками. Это первый ряд величайших художников этих переходных эпох. Но с испанской спецификой это придает особую какую-то щемящую силу всему, что он делает. Милосердие. Давайте смеяться, чтобы не плакать. Вот как он пишет о черни, чтобы понимать, что он всегда и до конца себя чувствовал Саведра. Чернь — это неуч. Пусть даже он будет князем. Вот князь тоже чернь. То есть это мысли возрожденческие, но высказанные в таких адских условиях, в такое адское время и в таких чудовищных обстоятельствах личной жизни. Не случайно. Масса специалистов сравнивает Дон Кихота и Франциска Ассизского, этого истинно святого человека XIII века. Не случайно сам Сервантес за 3 года до смерти вступил в орден францисканцев, орден, в который, между прочим, вступили в свое время Данте, а также Рабле.
А также Лопе де Вега.
Франциск Ассизский, да, но это разные. Я его в этот ряд ровно. Я субъективно.
Я понимаю.
Как в известном фильме. Я вру. Да. Я субъективно. И я хотела бы закончить вот размышление
подождите,
щемящей личности Сервантеса словами Владимира Набокова.
Подождите.
Но сначала вашими.
Да. Значит, его религиозность, вот он дописывает вторую
истинная
часть.
Истинная религиозность.
И одновременно, вот это не видно во второй части, это угу. не видно. Угу. Но он истинно религиозен, более того, под его влиянием, его обе сестры и его жена, они постригаются в монахини. Под его влиянием, по его требованию, очень важно, под его влиянием. Вот в доме, вот как это совмещалось
как
с книгой.
Как ему удалось разделить в своем сознании,
вот.
В своем нравственном мире инквизицию и злодейство, которое она порождает, и истинную веру в церковь. Я думаю, что то самое слово, которое так подходит к нормальному восприятию Дон Кихота, нам объяснит некая мудрость. Вот Владимир Набоков, мне кажется, он взялся прочесть курс лекций о Сервантесе. Он начал этот курс в Соединенных Штатах Америки, в зале, где сидело 400 или 500 студентов, с того, что публично разорвал книжку «Дон Кихот» на английском языке в связи с мерзостью перевода. Студенты были все внимания. И вот его слова о Сервантесе и о Дон Кихоте. Об обоих. Мы более не смеемся над ним, ей-богу, имеются в виду оба. Его герб – жалость, его знамя – красота. Он олицетворяет все благородное, одинокое, чистое, бескорыстное и доблестное. Владимир Набоков – критически настроенный человек, не сентиментальный, не восторженный, но взявшись глубоко окунуться в Сервантеса, он пришел к этим прекрасным мыслям и прекрасным словам.
Наталья Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И сразу хочу сказать нашим слушателям, что в следующее воскресенье мы будем говорить о человеке вам малоизвестном, граф Эгмонт. Читайте Тилюлин Шпигеля. Читайте.